Понедельник вновь, это YouTube-канал «Дилетант», меня зовут Айдар Ахмадиев, напротив меня традиционно Сергей Бунтман. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
«Тираны происхождения видов» мы начинаем, и сегодня у нас очень интересный герой, ну, как всегда, правда, этот человек лично мне как-то не особо приятен, я вот посмотрел...
А все остальные приятны были, да?
Вот сложно сказать, все-таки это тираны, да. Сегодня южноафриканский президент, один из руководителей режима апартеида, Бальтазар Йоханнес Форстер.
Форстер, почему Форстер? Потому что в апартеиде было много довольно мрачных руководителей. Форстер, потому что он, наверное, наиболее талантливо и как-то завуалированно представлял расовую систему государства в Южной Африке. Форстер запомнился с детства и юности, когда припевом в КВН было у одной из команд, они говорили о чем угодно, и без всякой связи с происходящим повторяли, а Форстер в Южной Африке жить неграм не дает. Вот и тогда мне запомнился Форстер, потому что он тогда был действующий премьер-министр, президентом он стал в самом конце карьеры, и тогда президентство в Южной Африке это было не то, что сейчас, во-первых.
А чем отличалось? Вот
это, президент это была такая достаточно декоративная фигура. Ну, так скажем, в первом приближении то, что сейчас президент Федеративной Республики Германии.
То есть человек, это вот который такой, просто представляет
страну, как бы объединительная сила такая. А действующим ему главой республики, а до этого союза, был премьер-министр. И премьер-министром был довольно долго Бальтазар Йоханнес Форстер. Но для того, чтобы понять, что такое апартеид, что такое эта расовая система, мне кажется, нужно сделать довольно много шагов назад во времени и понять вообще, что такое, как сформировалась эта Южная Африка, населенная разнообразными, с каменного века, разнообразными африканскими племенами. И вот в свое время ее открыли, так как всегда мы в кавычках «открыли», вот никто не знал, не финикийцы, чей корабль обнаружили в свое время, что вдохновило Ивана Ефремова на написание его чудесных повестей и романов, как «На краю Ойкумена», «Путешествие Баорджеда», чудесные совершенно романы. Но финикийцы-то там просто, может быть, дошли. А вот голландцы в 17 веке открыли для себя и поселились там. Голландцы, это не совсем были голландцы, не только голландцы, это скорее были объединенные люди не по национальному признаку, а по религиозному, потому что это в основном были кальвинисты, голландские, французские знаменитые гугеноты, которые бежали в свое время в Нидерланды, уже освободившиеся от испанцев, бежали от преследования у себя во Франции со стороны католиков. Это были и немецкие кальвинисты, которые не всегда себя уютно чувствовали на родине или в католических землях, и там, княжества, герцогствах, или же в протестантских, то есть в евангелических, лютеранских. То есть сектанты, как мы бы сказали, да, и как много о них говорили. И вот эти люди образовали народность, такую новую общность, историческую общность людей, как сказали бы в советское время, так называемые африканеры. Африканеры, и язык у них появился африканс, который отличается от нидерландского языка. Но, во всяком случае, это люди, которые чувствовали свою общность. Они там жили, страшно преследовали.
Много их было, примерно, чтобы представлять.
Они росли, там, доросли до сотен тысяч, потом вот все-таки это разрослось и до там, миллион с чем-то. Они осваивали земли. В основном были на побережье, и вот основали замечательный город Капстад, который стал потом Кейптауном. А стал он Кейптауном, потому что англичане решили воспользоваться случаем. И во время наполеоновских войн, чтобы не достался французам вот этот замечательный путь из Европы в Азию вокруг Африки, Суэцкий канал-то еще не существовал, и англичане решили на мысе Доброй Надежды, и там вот как раз на юге Африки, решили, в общем-то, основать свою колонию. Основав свою колонию в начале 19 века, они потихоньку стали вытеснять африканеров, так называемых буров. Бур – это бер, это крестьянин, вот на африканс. Вот они начали вытеснять их, и африканеры ушли на север. Это знаменитый их великий исход.
Угу. Вот интересно понять соотношение, да. Количества.
Вот все время, Айдар потрясающий человек. Вот все время количество, а кто именно?
А это очень важно, как Ниночка, мне кажется.
Представлять том, масштабы. Что, дело в том, что англичане сначала это был экспедиционный корпус, как всегда бывает. Угу. Сначала высадились военные, высадились моряки, потом стали колонизировать. Но ключевой момент, я бы сказал, он даже не в количестве, а в силе. Был. В силе англичан гораздо достаточно архаическое общество животноводов у африканеров тогда было. Все перевернет, конечно, залежи алмазов, которые нашлись в Южной Африке. Залежи алмазов, которые превратили Южную Африку вообще, в золотое дно Эльдорадо, больше, чем алмазное дно. Эти знаменитые кимберлитовые трубы, которые так осуждались в Советском Союзе, а потом с помощью расчетов нашли на алмазы в Якутии, именно по кимберлитовым трубам. Но дело в том, что вот этот исход африканеров, это для них стало, и именно по религиозным причинам, стало для них подобием и полным аналогом исхода евреев из Египта. И люди очень направленные на Ветхий Завет, направленные так на вот очень, это очень строгое вообще, они строгие кальвинисты, они суровые в быту. Это нам поможет понять то, что произойдет потом, уже в 20 веке. Ну и мы здесь подходим к одному из самых, я бы сказал, пафосных и таких страстных моментов истории противоборства англичан и африканеров. Это две англобурские войны. Когда африканеры ушли туда, на север, ушли и образовали несколько своих государств. Это оранжевое по Трансвааль, то есть то, что находится за рекой Вааль, и Наталь. Вот это, если вот мы скоро посмотрим по другому поводу на карту, пока так вот просто себе, ну давайте посмотрим здесь на карту, потому что здесь у нас, эта карта нам пригодится очень здорово при политике апартеида. Ну а вот здесь вот видите, Капская провинция, это то, что после Второй Бурской войны образовалось, вот свободное государство, оранжевое, Трансвааль и Наталь на востоке. Англо-бурские войны – это, я бы сказал, превосходящие по своей страстности и популярности для всего мира, последовавшую за ним там, через несколько десятков лет Испанскую войну. Вот это добровольцы. Это портрет президента Крюгера, главы и идейного, и административного пожилого президента Крюгера, портрет в каждом доме интеллигентного человека во всем мире. Добровольцы отовсюду. Русские туда идут. Туда едут будущие русские генералы, деятели русского демократического движения, большевики.
Что они преследуют, какую цель?
Это их помочь свободе. Это помочь...
Искреннее рвение.
Абсолютно искренне. Трансваль – это русская песня. Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне. Туда едут люди, которые... Американцы туда едут, потому что для них вот эта антибританская, антиколониальная война африканеров, для них это проекция, если для африканеров там исход, это проекция исхода иудеев из Египта, то для американцев это примерно то же, что их война за независимость. Они все это чувствуют, они борются. Несмотря на успехи буров и несмотря на героизм невероятный, который проявили, британская машина сломала это все. Очень сильна была и британская администрация, и вообще, конечно, в этих войнах они были сильнее. Мы с вами с удовольствием, вот сейчас я вам скажу, что сегодня предлагаем вам купить книгу, которая связана с этой историей. Это книга «Капитан Сорвиголова». Дело в том, что Луи Буссенар написал ее в 1901 году. То есть это вот-вот, это события, которые происходят сейчас или только что окончились. И он посылает своего Жана Грандье, молодого вот юношу, француза, со своими там друзьями, старше, младше его, формирующих отряд молокососов. И они сражаются против англичан, вот эти молокососы. Кстати, чудесное издание, я посмотрел, и я читал не в таком прекрасном издании в свое время, когда мне тоже было лет 10-12. Но вот когда ты, смотрите, они в хаке, знаменитая фраза, когда англичан видят уже не в красных мундирах, а они переоделись в хаке, вот такой желтоватый цветозащитный цвет. Хаки. Это же хаки, это у нас ведь просто обозначение фрукта. Это же просто у нас очень просто, это же хурма. Хаки. Вот. Так вот, война кончилась плохо. Но она не закончилась победой африканеров. Но образовался такой вот доминион, уже впоследствии доминион Британской империи, как Южноафриканский союз. Капская провинция, сплошь английская, Трансваль, Наталь и Оранжевая.
Территория огромная.
Территории очень большие. Капская колония, конечно, огромная. И вот, кстати говоря, про эти времена... Там ведь в 90-х, там маленький Толкин родился. Его отец там служил, был чиновником британской колонии. Первая мировая война была, в ней участвовали, в общем-то, без разговоров. Участвовал Южноафриканский союз, как и другие доминионы. Но стал расти африканеров национализм. Появились националистические организации.
Откуда это пошло? Корень что?
От англобурской войны.
То есть это зрело какое-то время?
От президента Крюгера, который везде проповедовал не только свободу африканеров, но так как это чрезвычайно религиозное протестантское движение, он говорил об избранности народа африканеров. Потому что исход... А чей исход? Исход избранного народа. Когда они двинулись вот на своих повозках со всем своим скотом, семьями, среди враждебных племен для них, в тяжелых условиях, это все-таки не рай земной, где рай, а где не очень-то.
Огромные расстояния.
Огромные расстояния, они двинулись пешком вот на этих валах, воловьих упряжках. Они двинулись, конечно, этот исход был эпичен. И вот эта убежденность, которая проявляется и в религиозности африканеров, и в светских, так как национальные и националистические движения все растут и растут, и растут везде. И национальная партия африканеров, конечно, стала расти. Существует глава Южноафриканского союза, это британский король, будь то Георг V, будь то потом мгновенно промчавшийся Эдуард VIII, слава тебе Господи, отрекшийся, потому что мы знаем его пристрастие к нацистской Германии. Георг VI, героический король, они все главы всего Союза, всей империи и, конечно, Южноафриканского Союза. Вот национальные партии. И здесь рождается в 15 году, 13 декабря, рождается 15-м ребенком.
Угу. Огромная семья.
Совершенно. Огромная. В семье 15. Очень обеспеченного овцевода африканерского. Причем африканеры живут и в британской части.
Это был тоже такой успешный бизнес?
Это невероятный совершенно бизнес был. Это шерсть, это мясо, это все. И богатый, обеспеченный человек. Он учится в очень престижном университете. Университете, Стелленбосском университете, который стал одновременно кузницей национализма африканерского. Потому что он собрал очень многих выходцев из африканерских семей, из бурских. И там углубленное изучение в кружках, в студенческих корпорациях, изучение африканерской культуры, африканерской исключительности. И это, в общем-то, господствующая идеология среди студентов. Не просто историческая какая-то реконструкция или что-то бывает со студентами-националистами, но это полная убежденность в исключительности а. белых, б. африканеров среди белых.
Угу. А та же молодежная организация национальной партии, кстати, которая...
Молодежная организация, друг наш Форстер возглавлял даже молодежную организацию в университете. Он быстро идет вперед, он юрист, он становится очень успешным, даже в молодые годы успешным юристом. Он в разных судах Йоханнесбурга, в судах он заседает и добивается больших успехов, решает дела. В 1939 году появляется организация с очень сложно произносимым именем Осевабрандваг. Осевабрандваг, что означает ни больше, ни меньше, как охрана воловьей упряжки, охрана фургона.
Где то она появляется?
Это появляется эта организация появляется в Южноафриканском Союзе. Угу. Это организация африканеров вполне нацистского толка. Вот давайте не будем идти за Форстером, которого мы видим проникновенного, да, у нас на экране, в молодости достаточно это Форстер. Не будем идти за ним и говорить, что нет. Ну то, что мы, например, были против вступления на стороне Британии, войну наша национальная партия, и Осевабрандваг тоже был, конечно, резко против. Это не значит, что мы поддерживали национал-социализм. Но я думаю, что перевел Майн Кампф на африканц наш друг Балтазар Йоханнес Форстер
не
из академического интереса. Мне кажется, это стало достаточной такой книгой, которая обосновывает. Британия вступает в войну 3 сентября 1939 года. Все доминионы обязаны решить, что они вступают. Это было довольно сложно. Это сложно было с Австралией, сложно было с Новой Зеландией. Довольно долго пришлось, пока вот японцы не появились, как-то так, не показали на карте, как пишет Черчилль, не показали на карте, что Австралия это близко от войны, развязанной Японией, то как-то австралийцы не очень хотели. Помня вот тот страшный эпизод участия Австралии и Новой Зеландии в Первой мировой войне, это вот Анзак, и вот это действительно... Галлиполийская эпопея и гибель почти всего Анзака.
Угу. Ну, не нужно им было это, в общем.
Абсолютно не нужно. Сменилось правительство незадолго до этого в Южноафриканском Союзе, и Союз и парламент голосуют небольшим большинством за вступление в войну. Надо сказать, что Южная Африка парадоксально могла поставить очень мало солдат. У нее вообще регулярная армия состояла из 3000 человек. Угу. И еще несколько тысяч был мобилизационный резерв. Почему? Потому что в южноафриканской армии могли служить только белые. Ни метисы, ни так называемые вот цветные представители там азиатских стран.
А почему
или
это выгодно этой армии?
А это ненадежно. Армия, ну нельзя доверять оружие.
Они могут бросить, развернуться и убежать условно.
Предать. Нет, или... не убежать, а могут обратить это оружие на белое меньшинство.
Была вот такая угроза вполне реальная.
Ну они так считали. Они так считали, что здесь единения никакого не могло быть. Но они повоевали в Северной Африке, участвовали и достаточно плодотворно, участвовали южноафриканские солдаты, мадагаскарская операция была. Но в 1942 году возвращаемся мы к Йоханнесу, Балтазару Йоханнесу Форстеру. Его арестовывают за деятельность, вот как раз за деятельность в составе своей группы, причем боевого крыла ее. Вот этого Осивак Брандвак. У нее было, конечно, вот отметим, есть политическая, достаточно российская партия, у которой есть боевое крыло. В нем участвует Форстер. Форстер был посажен за терроризм и склонности к терроризму. Он отрицал, что он участвовал в каких-то актах саботажа, которые были произведены боевым крылом этой организации. В агитации, вот это обвинение главное, но дело в том, что он был в Брудербунде. Это секретная организация, это братский союз. Это организация такого, ну пусть Кальвин меня простит, масонского толка, но по организации своей, по секретности своей. Потому что, конечно, строгие кальвинисты за принадлежность к масонам каким-нибудь, они бы просто убили. И вот в 44-м году его выпускают, а дальше наступает после войны политическая жизнь. Потому что...
Все-таки вот вернемся к моменту, где его выпускают. Он отсиживает свой срок?
Да, раньше два, времени? Два года. Нет, два года. Но 44-й уже два года.
Что-то в нем меняется?
Больше. Нет, ничего. Оттуда не меняется ничего. Он только укрепляется в своих... И ждет момента, когда национальная партия, которой он принадлежит, и ждет того самого 48-го года, когда придет к власти национальная партия и начнет решать вопросы.
До этого национальная партия какую долю в парламенте занимала?
Не такую большую. Не такую большую. Все-таки национальная партия занимала вместе со своими союзниками меньше половины.
То есть она голосовала за войну, за вступление или против?
Не может быть, ни в коем случае не за. Ни в коем случае не за. Мы же говорили, что, в общем-то, достаточно лоялистские по отношению к Британии. И, собственно, британцев, партии англоязычных, южноафриканцев, они голосовали за участие в войне и за борьбу против нацизма. Кстати, очень интересно. Еще в 18 году Южноафриканский союз получил мандат Лиги наций на руководство бывшей немецкой колонии Юго-Западная Африка, которую мы сейчас знаем под ее именем Намибия. Мы ее знаем. И так вот, Юго-Западная Африка, которая влияние было невероятное совершенно все-таки Южной Африке, вся администрация южноафриканская. Но вот те люди, немецкие колонисты, которым потихоньку ездили эмиссары Гитлера, эмиссары из Германии приезжали. И это тоже очень богатая страна своими ископаемыми. И они... Вот эти жесткие немецкие фермеры, колонисты бывшие, они протестовали, они не дали никакой возможности нацистам какие-то позиции занять в своей стране. И не потому, что ими руководила Южная Африка. Угу. Может быть, Южная Африка, если в своем африканерском крыле, они бы так не были не против. Но те встали очень и очень жестко, за что получили уважение. Но мандат возобновился, и это была опека, ООНовская опека, тоже была предоставлена Южноафриканской Республике. И вот в 1948 году приходят к власти национальные партии.
Я хотел бы остановиться на этом моменте. Да. Каким образом она приходит? Что выборы. Происходит?
Выборы.
Это демократично, опять же?
Абсолютно.
Люди белые, голосуют за
национальные партии. Только белые.
Ну, это понятно.
Только белые и немного голосуют так называемые цветные, у которых еще есть права более-менее.
О черных речь не идет.
О черных вообще речь не идет. Об африканцах вообще не идет речь. О банту никакой речи нет. Но что-то в этой системе, в общем-то, российской, конечно, системе Южной Африки, что-то не так. Что-то не так, потому что как-то это все не организовано. Как-то это все бытово сделано. Есть африканские, они не голосуют, но есть африканские рабочие, которые везде есть. Никто строго, ну так, косятся на цветных, например. Выгнали из поезда, где первым классом ехал в свое время молодой Махатма Ганди, когда он туда приехал, его же выгнали пинками, избили. Какой цветной, как может ехать первым классом? А он юрист, прибыл в компанию служить. Как-то все недоорганизовано. Ну ладно, там выгнали его. Ходил без пропуска, ему не понимал, что здесь. А нужно, чтобы все понимали. Нужно, чтобы были четкие абсолютно законы. Чтобы восторжествовала не просто какая-то такой вот политическо-бытовой расизм, а это была бы хорошо обоснованная теория. Чтобы это было то, что называется раздельным развитием. Апартхейд.
А здесь этой теории не было совершенно. Просто какая-то неприязнь.
Это несчастные теоретики, вдохновенные теоретики раздельного вообще существования, африканеры. Им мешали британские, в общем-то, чистоплюи, которых, ну, конечно, у них в своих колониях тоже было сложно, но не было такой ясной и четкой системы, которая рождалась в рядах, в недрах национальной партии и вот все среди стражей повозок, которые стражи повозок, между прочим, растворились в национальной партии и очень ее усилили в свое время.
Вы знаете, все-таки вот мне непонятно, как они выиграли выборы, что этому предшествовало, какая-то хорошо организованная пропаганда. Или просто что люди увидели в этой партии?
В этой партии увидели четкость, ясность.
Организованность та самая, которой
не хватало. Да, конечно. Они увидели программу у этой партии, которая, ну я не знаю, построит государство счастья. Далеко не для всех, для меньшинства.
Ну, для белых, понятно.
Для белых устроить. И за нее частично голосовали и англоязычные южноафриканцы, но буры, конечно, все понимали и массово голосовали за нее. С 49 по 51 год оформляется ряд законов, которые потом нашим другом Форстером будут усовершенствованы. Кстати, это очень интересно. Как усовершенствованы? Принимаются законы о том, что должны быть раздельно существовать и жить в бантустанах, на своих территориях, как Форстер потом скажет в интервью, на своих исконных территориях, покажите нам карту, пожалуйста, Вась, что они должны жить на своих территориях, что они могут приезжать работать, когда их нанимают, они... Государство должно обеспечивать их. Государство их обеспечивает. Они могут иметь самоуправление, но участвовать в делах общего союза они не могут. Есть закон о браках. Невозможны браки.
Вообще никакие.
Между разными группами невозможны никакие браки. Если взять еще усовершенствование Форстера, потому что вот сейчас так и несколько периодов, когда устанавливается апартеид, и существует и движение протеста, существует, образуется Африканский национальный конгресс, там будет молодой Нельсон Мандела. Есть Африканская коммунистическая партия.
Интересно, среди белых. Как с ней, кстати, дела обстоят? Потому что Форстер у нас, я так понимаю, не любитель коммунизма в целом.
Это великолепно, что она там существует. Она перед всем миром, который начинает коситься на Южную Африку, особенно в 50-х годах и в начале 60-х, это такой предлог перед всем миром. Вот смотрите, вот мы боремся с коммунистической угрозой, мы боремся за свободный мир, о чем будет потом говорить Йоханнес Форстер. Ну, давайте перейдем, потому что давайте перейдем сейчас вот к устанавливающейся системе апартеида. И давайте ее посмотрим. Вот я говорю, что такие сначала идут жесткие проповеднические люди, как Фервурд, например. Фервурд – это классический премьер-министр времен устанавливающегося апартеида. И вот одна из противниц Хелен Сузман, которая много боролась против апартеида, и она считала вообще, Фервурда считала дьявольским отродьем. То есть было что-то дьявольское в нем. Вот насколько все религиозно, да? Что-то дьявольское. А потом, когда придет Форстер, она говорит, нет, но он все-таки человечнее.
А почему? Что
ее? Это плоть и кровь.
А вы знаете, вот каждый раз, когда мы говорим о тиранах каких-либо, да, мы в них видим что-то человечное вначале. А они чем-то притягивают.
Абсолютно. И здесь выходит, ой, предшественник Фервурда, там самое начало, самые первые премьер-министры времен апартеида, там 49-го года, 48-го, 49-го. Какой ужас, но вот пришел Фервурд, это человек порядочный. И он такое начинает говорить. Он принимает такие законы. А в 50-е годы происходит очень важная вещь. Так как принят закон о борьбе, тоже вот всегда вот такие вот режимы, которые мы прекрасно знаем, они принимают потрясающие совершенно названия законов. Название закона, например, было о борьбе с незаконным занятием жилищ. Это означает, что можно просто взять и бульдозером снести целые кварталы. Что вы тут хибар понастроили? А где им жить-то? И переселить куда-нибудь. А давайте мы здесь построим им город счастья для африканцев. Соуэто. На самом деле, вот это Соуэто, которое мы знаем по восстанию в Соуэто, которое мы будем знать, Соуэто – это юго-западная агломерация. Это называется Southwest Township. Соуэто. Это никакое не африканское название, как многие.
Я вот пытался сейчас расшифровать. Да,
да, Southwest. Туда переселяют 60 тысяч человек в 50-м году.
Это у которых дома снесли.
Город-спутник. Вот, да, так, вот их таких туда, вот. Да, их туда вот переселяют. И там образуется, простите меня, но кошмарная клоака совершенно. Замыкают, вот в бантустанах замыкают африканцев. Причем дают свои места расселения для цветных, так называемых, для других племен. Вот здесь все вот названия, то, что видят здесь, кто-нибудь посмотрит и изучит, вот ква-ква, да, вот еще что-нибудь. Это вот не клички, а это названия различных бантустанов, которые, видите, они все по периферии, они все по периферии городов. Дальше еще принимается такой замечательный закон. Уничтожается поселение, если компактное поселение африканцев, уничтожается и переводится куда-то, если вокруг белые хозяйства. Ну что там в середине? Там? Им же некуда выйти. Ну как же они будут проходить через белые территории? Это же неудобно, и вообще они там не выживут. Давайте мы их переселим.
Я так понимаю, все это организовывалось для того, чтобы просто белые были подальше как-то и не особо замечали,
но
других?
Но дело вот в чем. Работать надо кому-то. А надо же что-то делать. И мы видим, как принимаются, например, несколько законов. Тоже об упорядоченной территории там, и так далее, о предприятии и прочее, прочее, прочее.
Я прошу, переводит. У нас тут уже это реновации назвали.
Да, абсолютнейшее. Вот, это очень хорошо. Вот, предприятие. Чтобы было легче черным работать, переводится на границу белых территорий, переводится предприятие. Mm-hmm. Что они будут шастать туда? Они здесь будут работать. Имеют право на образование. Ради бога. На медицинское обслуживание.
Образование какое?
Да какое хочешь.
Да какое хочешь.
Мы там, хотите, заводите у себя в Бантустане университет. Угу. Хоть хотите Академию наук, но кто их будет финансировать? На одного ученика во времена апартеида, на одного ученика приходилось в 10 раз меньше денег, чем на ученика в белых поселениях. Медицинская помощь, ради бога. Да сколько угодно. Вот мы обеспечим вас медицинской помощью, мы же вас не бросим. Только помощь какая. А врачи только местные.
Черные, цветные.
Да. А врачи, есть, конечно, они могут выучиться, но те учебные заведения медицинские, которые там, в Бантустанах, существуют, ну, конечно, они не выдерживают конкуренции. Они, уровень не тот. Да, пожалуйста, скорая помощь. Да ради бога, мы заботимся о населении своем. Но скорая помощь, естественно, там, скажем, там одна карета на столько-то человека, а тут одна карета. Вот посмотрите на пространство. Так что, видите, вот это очень милая система апартеид. Вот все счастливы, да? Причем Форстер, вернемся к нему, Форстер занимает места очень интересные, занимает очень интересные посты. Он его назначает, Ферворд, которого он считает своим учителем, вот дьявольский Ферворд, назначает его министром юстиции. А потом это сливается, это в 61-м году, потом это сливается в 66-м, сливается с министерством полиции и тюрем.
Полиции
и тюрем. За это время он успел сделать очень много. Он успел осудить как членов коммунистической партии за подрывную работу, так это он посадил пожизненно Нельсона Манделу. Это просто Форстер. И именно жесткие приговоры, то есть подавить интеллектуальное среди белых, ну вообще в коммунистической партии люди протестуют. Мы же делаем акцент на еврейских фамилиях, кстати говоря. Мы делаем акцент на этом еще. Мы не нацисты, мы ничего не имеем в виду. Но мы делаем акцент на еврейских фамилиях, которые появляются среди деятелей борцов против апартеида. Ну, это так, к слову.
Акцент какого плана это? Просто
да какой войны акцент? Простите меня, когда мы читаем, во время рейда были арестованы там деятели с африканскими там фамилиями, да? И у нас арестованы деятели движения против апартеида, Гольдберг там и другие.
Угу. Такие вот иностранные агенты завелись.
Смотрите. Нет, тут даже не надо никаких этикеток давать. Угу. Мы просто упоминаем фамилии, всем все понятно. Форстер после убили, Ферворда убили. Его убили в 66-м году, 7 сентября, кто в конце концов убили. Убила подпольная организация, в которой была такая разноплеменная организация. Его убили. Считают, например, Хелен Сузман считают морально ответственной, потому что она призывала к свержению, да делайте с ним что вы хотите, надо как-то избавиться от Ферворда. И вот тут приходит человек, становится премьер-министром. С одной стороны, на таких мрачных должностях, но это ведь против врагов, государства мрачные они. Для нормального, законопослушного белого африканера это же никакой не представляет опасности, вот эта полиция и тюрьма, какая бы она ни была. И становится Форстер премьер-министром. Он объявляет и везде подчеркивает, что это разумность. Разумность светлая, sweet, сладостная разумность. Он человек, вот давайте мы его покажем в шляпе вот сейчас. У него вот это он выступает замечательно, это он выступает эмоционально, это уже не молодой Форстер. А вот покажем его в шляпе. Вот хороший дядя, с одной стороны. Но, там, кстати, насколько я понимаю, это глава Родезии Ян Смит. Вот, справа. Он любит, он фотографируется. Он, как Фэрворд, не мрачный. Он спокойный. Его фотографируют, когда он играет в гольф. Он любит разговаривать с иностранцами. Он дает интервью. Вот мы сегодня видели, кусочек видел тоже. Вот как тебе показалось? Кстати, я должен сказать. Нам очень часто проповедуют, что у таких людей нельзя брать интервью. Что вы будете разговаривать с этим мерзавцем, да?
Как же можно его идеи распространять?
Как же можно распространять те идеи, говорить, да ему место там в Гаге, я не знаю, на дне морском, а на гильотине, а не в эфире. Великолепное интервью. Часовое интервью с Форстером. Канадский журналист. Задает вопросы. Он очень четкий, ясный и благожелательный. Но он после каждого абзаца Форстера, когда тот объясняет, он ловит его и просит уйти еще вглубь, еще посмотреть. Там есть замечательный пассаж такой. Форстер говорит, ну, смотрите, ведь это же к нам сюда приезжают, это же иностранные рабочие. Это они к нам приезжают. Мы их принимаем. Естественно, у них не будут такие права. Естественно. Он, конечно, не говорит вот о так называемом мелочном апартеиде, что отдельные переходы, отдельные пешеходные переходы, отдельные мосты пешеходные и так далее и тому подобное. Все, что мы себе можем представить, автобусы, общественный транспорт, все, все абсолютно. Но он говорит, они к нам приезжают. Они, вот ни одно африканское государство не может обеспечить их работой.
Мы можем.
Мы можем, мы обеспечиваем их работой. Да, мы полицейское государство, отвечает. Но мы самое счастливое полицейское государство в мире.
Как вы думаете, он верил своим словам?
Абсолютно.
Искренне?
Абсолютно. Мне кажется, что он верил. Он верил, что он строит. Южная Африка поднимается в обстановке бойкота. Ее бойкотируют, бойкотируют все. Она дружит только... самая странная из этих дружб – это дружба с Израилем.
Да, ну...
Дружба с Израилем.
По понятным
есть.
Причинам.
И вот тут он находит... Почему по понятным причинам? Как кто? Как изгои, да?
Ну, наподобие вот, да.
Ну, как,
параллели есть.
Ну, параллели есть, но это... И поэтому всегда Форстер... Вот ты спрашиваешь, верит он или не верит, то, что говорит. Форстер всегда настаивает, что он никакой не национал-социалист никогда им не был.
А мы просто хотели... в этом интервью он тоже он говорит, об этом что-то...
Да, нейтралитет он показывает. Нейтралитет.
Да.
С иностранными рабочими сам и журналист его ловил постоянно. И он долго его слушал. Откуда берутся эти иностранные рабочие? Дело в том, что объявляя о самостоятельности бантустанов, вот этих всевозможных, они переставали, жители бантустанов переставали быть гражданами ЮАР. Союз становится 61 года, Южноафриканской республикой порывает с содружеством британских государств.
Вот они иностранцы.
Они иностранцы и есть. Они находятся на полном обеспечении. Мы такие мы обеспечиваем иностранцев. Ребята, это же иностранные самостоятельные государства. Там из них появляются два самостоятельных государства. Лесото и Свазиленд. К нам приезжают из Малави. А это единственный режим, который сотрудничал. Малавия был жуткий тогда режим. Сотрудничал с Южной Африкой. Он хитер. Он хочет обольстить всех. Я хочу очень успеть рассказать эту замечательную историю, на которую он погорел все-таки. Сколь веревочка не вейся. Он пытается... Бойкот, ведь бойкотирует. И Международный олимпийский комитет, все только там проводят, иногда проводят, даже каждый год бывает, проводят, Формула-1 проводит гран-при. Но это такое достаточно изолированное. Ну, очень многие протестуют против этого. Но вот что. Он допускает в команду Новой Зеландии, не в свою, в команду Новой Зеландии он допускает, чтобы приехали туда, на товарищеский матч, приехали маори. То есть коренные новозеландцы. Приехали маори. И были даже среди зрителей. Ох, как это не понравилось правой общественности. Ох, как. А он либерал. Он либерал. Дальше. Он предлагает послать в 68 году в Мехико на Олимпийские игры смешанную команду.
То есть цветные?
Да.
Даже черные? Или нет?
Вот уж я не знаю, потому что мы не знаем, так как его сразу завернули. Угу. Его сразу завернули оттуда.
Как он пошел на такой шаг? Ведь наверняка понимал, что встретит критику.
Он шел на такой шаг, потому что ему, и вот это очень хорошо видно из этих объяснений, да, полицейское, да, мы полицейское государство, но мы государство счастливое. Полицейская. Справедливая. Он все время говорит, а как у вас в Канаде, как у вас как в Соединенных Штатах. То есть вот это Форстер, гонитель и человек, который вверх в нищету и в недоразвитие огромное большинство жителей своей страны, все время пеняет всем странам, а у вас негров вешают. А вы-то сами что? И все 60-е годы идет вперед Соединенные Штаты дикой борьбой. Он этого не хочет. Хотите, чтобы как в Америке, да, говорит он своим жителям.
Секундочку, ведь он пытается наладить отношения с НАТО и США, но там ничего
правда. Он пытается, он хочет САТО, кстати, сделать. Южно-Атлантический блок он хочет сделать. Но вот смотрите, он... Вот он все время, у нас же государство, в котором ничего не происходит. Мы посадили всех террористов, ну там есть какие-то отдельные отщепенцы. Мы посадили, у нас вот этот Мандела сидит уже пожизненно. Ну пусть там борются все эти интеллигенты там и так далее, которые маргиналы даже у себя в стране борются там за Нельсона Манделу. Ну понятно, там Советские Союзы всевозможные, ну там... Для своих избирателей популисты из Америки тоже поддерживают там. Освободите Нельсона Манделу, мы лучше знаем. Дорогие друзья, вы хотите, чтобы было как в Штатах? Вы хотите, чтобы было как вот эти марши протеста и чтобы жгли там американские знамена, да? Две вещи погубят Форстера. Идеальный, да? Какие могут быть вещи? Это, между прочим, когда такая идеальная система зачем-то подвергается либерализации и демократизации, она тут же, она не может больше существовать. Она тут же начинает ее корежить, колбасить.
Это такая перестройка у них начинается.
Ну, такая вот оттепель, такая даже не оттепель, а чуть-чуть даже, вот, ну, чуть-чуть начинается.
Ну,
но, здесь есть две вещи. Значит, одна из них – это война. И самое главное – это дикое поражение в Анголе, 75-76 годы. В Анголе идет освободительная борьба, гражданская война, вот и южноафриканские войска туда вступают, они хотят только обеспечить свои границы. Это спецоперация по обеспечению, по защите границ Южноафриканской республики. Но таких вещей цели меняются очень быстро. И они входят все глубже, 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 глубже и проигрывают.
А изначально какие были ожидания? Победа?
Изначально были ожидания сохранить свои границы и не дать Анголе стать такой свободной и прокоммунистической. Вот так вот. Анголе нельзя дать. Потом Намибия. Тут происходят события в Родезии, бывшей Южной Зимбабве. Происходят события. Причем он не хочет эксцессов, как было в Родезии. То, что он Родезию поддерживает, там просто без всяких иллюзий уничтожали черное большинство.
Тот же Ян Смит.
Да, 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 черное большинство. И вот наступает еще одна фаза. Он не может никакие границы вот эти держать. Но при этом он не прибегает, как его Фэрворд, его учитель, не прибегает к осажденной крепости, когда началось. Ведь при Фэрворде все вокруг начали освобождаться от колонии бывшей. Начали освобождаться. Нет. И он совершает роковую ошибку. Он вбухивает бюджетные деньги в рекламу Южноафриканской Республики во всем мире. Есть департамент информации, есть министерство информации, есть очень ловкий человек, замечательный совершенно, Эшель Руди. Некоторые считают, что это женщина, нет, это мужчина. Эшель Руди. Вот Эшель Руди, он обаятельный, он чудесный. Он всем рассказывает, как хорошо, лучше даже Форстера самого. Как хорошо в Южной Африке, как все это правильно, как это правильное полицейское государство существует. Рассказывает всем, целый департамент работает, а потом оказывается, что деньги ворует кабинет-министр. Что деньги разворованы, и тут табуретка выскакивает из-под ног Форстера, это табуретка кальвинизм, это табуретка протестантские ценности. Человек, который о семье принимали законы о безнравственности. Ну, я понимаю, есть и российские законы о безнравственности. То есть любые отношения там, мужчины цветного и белой женщины, и наоборот, это уголовное преступление. Не то, что браки даже. Но так вот, из него, из-под него вылетает эта табуретка, и он уходит в отставку, это 78-79 год. Он уходит, в 78 году он становится то есть никем, зиц-председатель Южноафриканской Республики. И в 83-м году он умирает. Да, это был вот этот держать такой рай и вдруг стараться его сделать человеческим лицом, якобы человеческим лицом, то есть под все диваны, под все углы убрать
всю грязь.
Всю грязь, то есть живых людей. И он, слава богу, рухнул этот режим. Был Питер Бота, который уже держал, никак не мог сдержать вот все узлы и терроризм, который мог обуздать только легализация африканского движения. И потом был Фредерик де Клер, который вызволили Нельсона Манделу. И вот последнее, что я хотел сказать. Там была необходимость чего? Чистки? Повыгонять всех белых, как это делали потом в Зимбабве? Привести к краху все? Или примирение? И там была одна замечательная вещь. 20 секунд скажу. Десмонд Туту, архиепископ Десмонд Туту, тоже лауреат Нобелевской премии мира, он придумал такую вещь, как амнистия, но мы тебя отпустим. Тюремщиков всех, полицейских, карателей и прочего. Мы тебя отпустим. И если ты расскажешь родственникам твоих жертв, что с ними было. С тобой ничего не сделают, но только ты расскажи. Облегчи душу и скажи тем людям, которых... родственникам тех людей, которых ты замучил, скажи, что с ними были. Были люди, которые на это пошли. И когда у архиепископа спросила африканская женщина, чьего сына замучили, И что мне теперь его простить? Он сказал, нет, нет, прощать его не надо. Но он сделал важную вещь сейчас. Вот Йоханнес Балтазар Форстер, человек, который пытался строить апартеид с гуманного вида, доведя его просто до лоска, талантливо воплощал, и человек, переведший на африканс «Майн кампф».
Вы знаете, Рустам пишет, как-то не тянут апартеидчики на тиранов. Там какой-нибудь Кастро, вот он говорит, вот он тянет на тирана. А апартеидчики, вот ну
тянут, понимаете, в чем дело? Тираны не всегда стоят с топором по колено в крови или там сами расстреливают кого-то. Но тираны – это те, кто доводят до идеала некую систему, по которой одна совсем небольшая часть людей живет, абсолютно забыв о другой части людей. Когда она делит их по цвету кожи, когда делит, когда принимаются абсолютно расистские законы, и добрый дядя сидящий, он может быть настоящий нацист, хотя на нем нет там ни фуражки, ни череп с костями, ни свастик. А он дяденька в шляпе, милый, домашний. Вполне тираны. Это на раздумье. Даже я предполагаю, что такие люди, как и Пиночет, как Форстер, они нравятся определенной части людей. И у нас тоже, что было в 90-е годы, да, чрезвычайно популярно.
Ну, именем нашего сегодняшнего героя, например, назвали телекоммуникационную башню в Притории, аэропорты, полицейские участки.
Ну, это сразу после его смерти, но потом это недолго продлилось. Да. Называть именами Форстера можно при великом примирении, но помни обо всем, что он сделал.
А на следующей неделе кто у нас?
Кромвель. Mm-hmm. Тоже, наверное, не тиран, не Кастро. Кто там? Рустам, да? Mm-hmm. Рустам. Это же не Фидель Кастро. А вот мы посмотрим. Он же борец за свободу. Посмотрим. Мы с вами. Оливер Кромвель. 9 мая.
Сразу после нас слушайте «Особое мнение» эксперта фонда Карнеги Андрей Колесников, ведет эфир Маша Майерс. В 20.05 научный сотрудник University College London Владимир Пастухов, ведущая Лиза Аникина. И следом же традиционно в программе «Личный прием» политик Евгений Ройзман, ведущий Станислав Крючков. Вот такое довольно плотное расписание, поэтому переходите на YouTube-канал «Живой гвоздь». И смотрите другие исторические проекты на канале «Дилетант».
Не купить книжку «Капитан Сорвиголова», об этом. Об этом.
Да. Самое что ни на есть интересный источник. До встречи через неделю. До свидания.
Хорошо, спасибо.